Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня воскресный день, неделя седьмая по Святой Пасхе. И как всегда, Святая Церковь предлагает нам поучение из Священного Писания, из Евангелия и из Деяний Святых Апостолов. И в сегодняшнем чтении из книги «Деяний Святых Апостолов» мы слыхали, как апостол Павел пригласил пресвитеров из Эфеса, ибо он не хотел заезжать в этот город, и сказал такую прощальную речь. И в этой речи он этим пастырям церкви сказал такое наставление: «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею». Здесь святой апостол пастырям церкви, пресвитерам, дает завещание внимать себе и всему стаду. То есть надо призывать к внимательной жизни. И все внимание пастыря должно быть прежде всего к самому себе, чтобы не дать в себе место врагу и не сойти с пути Господних, не лишиться помощи Божией и благодати. А при соблюдении этого внимать тому стаду, которое Бог вручил этому пастырю, каждому из этих пастырей. И понятно, что эти слова относятся вообще к любому пастырю, которого Дух Святый поставил быть блюстителем и пасти церковь Господа и Бога. Апостол подчеркивает, что Дух Святый ставит пастырей. То есть это не человеческое дело. Никто не может брать на себя какое-то дело о Господе, если не будет дано ему это свыше. Так учит нас Слово Божие. Тем более за такое важное дело, как окормление словесных овец Христовых. Только Дух Святый поставляет достойных пастырей, каких Он провидит, избирает, подготавливает и снабжает всеми дарами своими необходимыми для этого тяжелейшего труда. И очень ответственного труда. И поэтому и такое внимание пастыри должны иметь и к себе, и к своим посланным, потому что их поставил Дух Святый. Поэтому люди прочие не могут никаким образом восставать на пастырей, иначе это будет вражда против Духа Святаго. Поэтому только смирением подходим мы к своему пастырю, понимая, что на нем величайшая ответственность, и что он поставлен самим Духом Святым. И поставлен пасти церковь Господа и Бога. Так выражается святой апостол. Именно пасти церковь. То есть не как бы разрозненных овец, которых можно там туда повезти, а церковь Господа и Бога. Что это не есть овцы, собственность этого пастыря, который просто Господь подарил этому пастырю, чтобы он заботился о них. Нет. Это церковь Господа Бога. И пастырь должен все время это помнить и внушать своим послам, что они составляют церковь, и он пасет не свою церковь, а церковь Господа Бога, в которую и сам ходит, но в качестве пастыря. И Дальше он завершает эту мысль таким образом, которую он приобрел себе кровью своей. То есть Иисус Христос, Господь и Бог наш, приобрел церковь себе своей кровью. И это тоже важное напоминание. Мы должны помнить, какой ценою была создана церковь. Кровью Христа. И кровь Христа, и тело Его является важнейшим, как бы занимает важнейшее место в Церкви Христовой, в таинстве Евхаристии. Как бы вся церковная жизнь, вся жизнь Церкви Господа Бога вращается вокруг Божественной Евхаристии. И Новый Завет заключен в крови Иисуса Христа. Не как Ветхий Завет, который был заключен в крови животных, и это был только прообраз, а кровью Бога-человека Иисуса Христа. И вот после этого апостол говорит вдруг такие страшные слова собравшимся пастырям. «Ибо я знаю, что по отшествии моим войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собой». Прощаясь и говоря о своем отшествии, апостол говорит: «Я не предполагаю, думаю, а я знаю». Значит, он получил от Бога прямое откровение. «Я знаю, что войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо». Это первая беда, которая ожидает вот только что созданную Церковь Христову. Таким образом, мы понимаем, что Церковь Христова на земле поставлена в положение церкви воинствующей, церкви скорбящей, церкви, которая распинается на кресте, подобно своему главе, своему учителю, своему Богу, Спасителю Иисусу Христу. И поэтому скорби являются неотъемлемой частью церковной жизни. Они возникают не только совне, но и из самой церкви. «И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». То есть, как бы, сатана и его бесы, и пойманные в их сети люди, которые становятся борцами с Богом через борьбу с церковью, они работают в этой своей злобе и ненависти путем входа в церковь в качестве лютых волков. Естественно, они прикрываются овечьими шкурами для обмана, но когда входят в церковь, то обнажают свою суть и начинают расхищать стадо. То есть губить кого только можно, не щадящее стадо. То есть никакой пощады от таких людей ждать не приходится. Но еще страшнее, когда люди приходят в церковь якобы ради Бога, за спасением, но потом из-за невнимательной жизни и за ухода из покаяния, из-за непознания себя, они подпадают под действие гордости, прежде всего, и других страстей, и восстают уже внутри из братьев, из отцов, и становятся возмутителями, которые говорят превратно. То есть они уже лукавят, они слова Писания, слова Господа, слова апостолов превращают. То есть вкладывают в тот смысл, который они хотят, а не тот, который там был заложен Духом Святым. И вот это превращение, опираясь на Священное Писание, является такой страшной ловушкой, лукавой, коварной ловушкой. Так действуют еретики, раскольники, лжепророки, самообольщенные люди, которые по гордости своей не видят Писание, как должно в Духе Святом, а видят его плотским мудрованием и перебирают в угоду своим страстям. И цель их – увлечь за собой учеников, то есть похитить у церкви каких-то людей и увлечь их своим лжеучением и увести из церкви и от спасения. «Посему бодрствуйте, памятая, что я 3 года, день и ночь, непрестанно со слезами учил каждого из вас». И эта заповедь о бодрствовании очень важная, чтобы и пастыри не поколебались, видя, как расхищается стадо, ибо очень больно и страшно видеть, как на глазах пастыря происходит отпадение от церкви людей, или как восстают лютые волки, или восстают предатели, отступники, которые уводят часть людей из церкви. Это смотреть очень больно и горько, но мы предупреждены, мы бодрствуем, что это неизбежно должно быть и было во все времена бытия церкви, и сейчас, в последние времена, во время вселенского отступления, тем более характеристика людей указана и апостолом Павлом, и святыми отцами на это время, очень страшная. И люди стали надменными, гордыми, жестоковыйными, несравненно более, чем даже все предшествующие им поколения. Люди произведут демонов и в злобе, и в лукавстве. И поэтому удивляться, что в наше время происходит подобное, не приходится. Мы предупреждены, и каждый должен внимать себе, чтобы не поддаться таким лжеучителям, которые будут пытаться увести вас из церкви и погубить. Мы имеем об этом предупреждение от первого апостола. «И ныне предаю вас, братья, Богу и Слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными». Что может сделать апостол, который вынужден по воле Божией оставить этих людей? Он предает их Богу. То есть верой предает их Богу, что Бог все знает, Он это открыл, Он и позаботится. И те, кто призволяет спастись, все равно имеют эту возможность и будут спасаться. И Слову благодати Его. То есть одной из таких мощных, крепких, надежных опор для человека, желающего спастись, является Слово благодати Его. Очень точно выразился апостол, назвал не просто Слово Его, а Слово благодати Его. Подчеркну, что Слово Божие отличается тем, что оно благодатное Слово. Оно оказывает особое воздействие на ум и душу и сердце слушающего человека, если этот человек не закрыт гордостью и ожесточением сердечным, то он попадает под действие этой благодати и в ту или иную меру ощущает ее и пользуется себе во спасение. «Могущим назидать вас более». То есть, что и это благодатное слово вот, может назидать нас и назидает нас, если мы относимся к нему с верой, благоговением и молимся, чтобы оно в нас входило и оказывало это благодатное действие. «И дать вам наследие со всеми освященными». И тогда мы, каждый из нас верных, может иметь надежду получить обетованное наследие со всеми освященными благодатью. Мы входим в состав этих освященных. Так святой апостол предупредил нас о страшных вещах, которые будут происходить, и мы уже происходили и продолжают происходить в Церкви Христовой. Поэтому не смутимся, не убоимся, если будем видеть, как это происходит у нас на глазах. Мы читаем это в Писании, и это слово истины, и оно, несомненно, сбывается. Поэтому это очень мощная поддержка, когда мы знаем наперед, что так бывает, так есть и происходит, и будет происходить. Если мы предупреждены, мы и приготовлены. Остается только в самой жизни это терпеть, переносить, молясь Богу об укреплении, вразумлении и непоколебимом стоянии в истине и в церкви, и на пути спасения. И в сегодняшнем Евангелии от Иоанна Господь наш Иисус Христос так поучает нас «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякую плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную». Здесь мы видим, что Сын Божий, Иисус Христос, как бы обращается к Своему Отцу, Богу Небесному, и свидетельствует, что Он получил от Отца власть над всякой плотью. Поэтому вне Христа, без Христа, помимо Христа, не может быть никто во плоти живущий, чтобы остаться без этой власти. Но эта власть Христа не сообщает автоматически жизнь вечную. Он имеет власть, но он не имеет возможности заставить человека, который не хочет спасаться, не хочет оставить грех, заставить его уйти в жизнь вечную. Поэтому, хотя все мы под властью Христа, но как бы выбор за нами, и выбор, как всегда, противоположного. Либо мы послушанием, смирением следуем за Христом, отвергаемся себя, несем свой крест, распинаемся на нем для мира всего, и тогда становимся его сынами и получаем все обетования и жизнь вечную. Либо мы противимся ему, противимся его власти, и тогда Господь воспользуется этой властью уже как судья праведный, и на страшном суде, окончательным судом, осудит всех неверовавших истине, всех богопротивленцев, всех нераскаянных грешников, и по власти своей отправит их в соответствующее место, в заключение на веки вечные, на всю вечность. Они будут закрыты в узилищах ада, и это самое страшное, что может только быть. Дальше Господь говорит: «Сия же есть жизнь вечная, да знаю Тебя, единого истинного Бога, и послан Тобою Иисуса Христа». Из этого изречения мы видим, что Господь учит нас богопознанию. То как бы призвание христианина заключается в познании Бога, Бога Отца и Бога Сына Иисуса Христа. А в другом месте еще и Бога Духа Святаго, который оставлен нам утешителем по вознесении Господа Иисуса Христа на небо. «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». Господь свидетельствует о своем послушании и о завершении дела искупления и спасения рода человеческого. «И ныне прославь Меня, Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира». Как можно прославить Сына Божьего славою, которую Он уже имел, прежде чем мир этот начал быть, существовать? То есть еще до создания мира Господь, Сын Божий, имел эту славу. Зачем же повторять ее второй раз, как бы прославлять? Если он ее имел, то он ее имеет всегда, непрерывно. Речь идет здесь не о получении славы, потому что она всегда присуща второй ипостаси, Сыну Божию. А речь идет о прославлении перед творением Божьим. Он ее имел до сотворения мира сего, но мир сотворенный не знал, не знает этой славы. И поэтому Сын Божий просит Отца, чтобы он явил эту славу перед всем творением. И об этом говорится в этом стихе. «Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое». Здесь Господь указывает, что основным как бы инструментом спасения, основным средством спасения, Он поставил имя Бога Отца, а дальше и свое имя. «Я открыл имя Твое человеком». Некоторые так называемые богословы выступали против имени Божьего. И выступали они против имени Божьего в том, что имя Божие есть выдумка людей. Просто Бог разрешил людям фантазировать и называть Бога так, как люди сами это хотят. Это богохульное, нелепое мнение. И эта фраза полностью опровергает эту безумную хулу. «Я открыл имя Твое человека». То есть люди сами и не могли никак знать имя Бога. Они не могли бесконечного, всемогущего Бога именовать. Они не знали, как это, как можно назвать того, кто невместим. Никаким умом, нет границ, нельзя объять его, нельзя познать его. Он бесконечен во всех отношениях, всесовершен во всех отношениях. И поэтому, все, сколько мы о Боге не знаем, мы знаем самую малость. И вечности не хватит, чтобы Бога познать. То есть, познание будет идти постоянно, но никогда не закончится, никогда не завершится это познание Бога. И Бог всегда будет открывать себя в какой-то удивительной новизне и в каких-то изумительных качествах, и никогда это откровение Бога самого себя спасенным людям и святым ангелам не прекратится. Поэтому как можно было вот это всесовершенное существо, всесовершенная личность, да еще Бог Троица, то есть один Бог, но в трех лицах, как можно было это людям по своему произволу, пониманию, ограниченному ума назвать? Никак. Поэтому истина одна. Имя Божие открывает нам сам Бог. И открывает это имя на нашем понятном нам языке. Поэтому имя Божие для нас является тем мостом к Богу, который сам Бог проложил к нам. Он даровал нам эту удивительную возможность выходить к Нему через Его имя. Мы подобно поступаем в своей жизни. Ведь когда мы обращаемся к какому-то человеку, то мы обращаемся к нему по имени. И человек тот понимает через услышание своего имени, что обращается именно к нему, и оборачивается, и вступает в ответный диалог, или как-то реагирует, и в общение с призвавшего имени человек вступает. Если мы это в повседневной жизни видим, как легко через одно имя обратиться к другому человеку. И как трудно было бы обратиться к нему, если бы не было имени, и нужно было подробнейшее описание вот этого ограниченного человека. То есть Как не описывать человека, это ушли бы тома, тома и тома книг, чтобы просто одного человека описать во всей полноте и подробности. И все равно это невозможно было до конца точно сделать. И вот чтобы все это не проделывать, Господь придумал самый простой, удобнейший способ. Именуется человек, ему дается имя, и через это имя мы к друг другу обращаемся и общаемся. Но еще более удивительно, что Господь точно так устроил и в отношении себя. И это при той несравнимой разнице, которая существует между человеком и человеком, между человеком и Богом. Бог – всесовершенная личность, как мы уже сказали, непознаваемая до конца никогда, не объемленная ничем, и слава велика, бесконечная слава Его, и все качества Его бесконечны, и нельзя на человеческом языке даже и близко отразить какое-то качество. Все, что мы говорим только отчасти по нашей немощи, как мы можем хоть как-то, хоть какое-то иметь слабое представление о своем Боге, то такое первоначально, чтобы просто хоть как-то понимать, с кем мы имеем дело. А через имя нам не нужно ничего понимать. Достаточно верить и в правильном настроении призывать это имя. И сразу Бог общается с нами, откликается к нам на это имя. Но это происходит не механически. Мы, люди, немощные и склонны всегда сразу же по какому-то откровению строить схемы. И, ага, логика такая. О, механизм такой. Имя назвал и получил. Получается, своего рода автомат. Вот. Там бросил монетку, и вода полилась. Так и здесь. На самом деле это не происходит. При всем том, что вроде бы так, на самом деле не все так примитивно. Поэтому не всякое призывание имени Божьего, даже правильного имени Божьего, соединяет с Богом. А только правильное предстояние пред Богом и призывание имени в правильном настроении. И вот это правильное настроение можно выразить одним словом. То есть одно слово есть, которое отражает это состояние. Много можно говорить о правильном отношении к Богу. Это и страх Божий, и смирение, и можно говорить о любви, которую Господь заповедал нам иметь между собою и любовью к Богу, то есть любовь к ближнему, любовь к Богу, причем любовь от всего сердца, от всего помышления, от всей крепости своей, да, от всей души своей. И вот эту любовь тоже можно рассматривать как необходимое качество. Но на самом деле любовь не является тем качеством и не является тем словом. Почему? Любовь – это союз. Это как бы отношения между двумя любящими личностями. Благостные отношения, благие отношения. Когда говорим «любовь», то мы понимаем, что между людьми существует, если между людьми, существует какое-то благое отношение. Уже в зависимости от условий, от обстоятельств, оно может проявляться по-разному. В виде помощи, поддержки, если тот человек более слабый, более нуждающийся, то кто более крепкий, сильный, имеющий возможности, он проявляет любовь в виде помощи, в виде дел милосердия. А приемлющий человек проявляет любовь в благодарности этому человеку, который ему благотворит, благодарности Богу и этому человеку. И так у них устанавливается союз. Но в Царстве Божьем не будет никаких недостатков, немощи, у каждого человека будет своя полнота. И как бы вот эта нужда в милосердии, нужда в помощи, она пропадет. И поэтому люди, которые основывают свою любовь только на этом, на снисхождении другим людям, они потеряют вот эту опору. И поэтому здесь это вынуждены мы делать, но надо понимать, что это еще не та любовь, это несовершенная любовь. Потому что совершенная любовь не опирается на какие-то внешние обстоятельства, какие-то внешние неравенства. А любовь, она, и, конечно, учитывает это и использует. Но в вечности, в совершенном мире, вот этих любовь по недостатку, по немощам не будет покрывать. Нет, не будет нужды покрывать немощи, самих немощей не будет. Отбежит всякая болезнь, печаль, воздыхание. И поэтому не нужно будет там посещать больницы, посещать темницы, кормить, одевать, отдать то, что сейчас называется делами милосердия, делами любви, и за что Господь будет судить людей, как мы видим из Евангелия Матфея, на своем страшном окончательном суде. Это на земле такие условия. Вечности не будет, а любовь будет. Но и та любовь совершенная, стадию совершенства, она между человеком и Богом тоже как бы не отражает должного отношения. Ибо мы и в земной жизни видим, что мы можем любить, скажем, своих родителей или детей, но тем не менее при этой любви у нас могут быть какие-то непонимания, какие-то трения, даже конфликты, и дети могут дерзить родителям, и мы можем своим родителям тоже как бы на место поставить и так далее, любя их. Поэтому как бы любовь еще не дает того правильного отношения, какое требуется к Богу. И только одно есть вот такое качество, как бы составное всеобъемлющее качество, с которым нужно приходить к Богу и призывать Его имя в молитве, особенно в молитве, когда мы обращаемся к Богу. И это выражается словом «благоговение». Святые отцы все имели это благоговение. Они молились к Богу, как будто здесь, у них в келье, или в храме, или в лесу, где отец молился. Вот Бог сейчас предстоит. Они молились Ему, как здесь предстоящему, и от ощущения Его присутствия. А когда душа человека ощутит хоть какую-то меру присутствия Бога, она никак иначе не может отнестись к этому духовному чувству, которое никогда на ум человеку плотскому не придет и близко, и ни одним подобием земным нельзя передать, что такое присутствие Бога, что такое ощущение присутствия Бога. И поэтому о любви речь в этот момент не может стоять. Человек не может думать сейчас о любви к Богу. Он не может и другой. Страх Божий, да, имеет место. Но страх Божий, если только один страх Божий, то это тоже недостаточное чувство, потому что он может отпугивать. Мы вспомним грешника, да? Мы вспомним, как Петр при чудесном ловле первом рыбы сказал Господу: «Выйди, Господь, от меня, я человек грешный есть». Почему? Он был очень напуган этим чудом и этой личностью, которая сделала это чудо. Но вместо того, чтобы припасть к нему, казалось бы, да, он говорил: «Выйди от меня». То есть вот смирение и страх могут действовать иногда на расторжение с Богом, по чувству недостоинства. «Я недостоин, Господи, чтобы Ты был со мной. Выйди от меня». Вот. Или: «Я боюсь Тебя, Господи, выйди от меня». Поэтому ни страх, ни смирение тоже, хотя они важнейшие качества, но они не отражают должного отношения к Богу. Только благоговение. И вот святые отцы церкви так учат нас, что как бы все дело нашего личного спасения они иногда называли так: «Стяжем благоговение и довольно для нас». То есть вот с этой стороны, если посмотреть, то действительно благоговение – это такое удивительное качество души, что если человек в нем находится, если он его пред Богом постоянно испытывает, он не может быть подвинут на грех, он не может разгневаться в этот момент, он не может похотствовать, желать земных благ, думать о деньгах, о славе, о всем остальном, что в этом мире есть. Не может. Человек самым напряженным образом переживает Бога. Он с ним вступил в общение непосредственное, дух с духом. Соприкосновение происходит с Богом. И от этого человек не знает, как еще иначе выразить, кроме как благоговение и чистейший страх Божий. Но если не было благоговения, то человек может просто от страха убежал. А благоговение, оно удерживает в этом прикосновении столько, сколько Бог хочет, чтобы оно продолжалось. Поэтому все остальные добродетели, все остальные наши делания, действия, они с этой, если смотреть со стороны благоговения, они работают для того, чтобы через покаяние, через очищение, через сожжение благодати прийти по отношению к Богу в это удивительное чувство благоговения. Если вы еще об этом не задумывались, если вы пробегали быстро у отцов это слово, не на нем не останавливались, и у себя в домашней молитве не понуждали и не испытывали должного благоговения, то вы еще никогда не молились как должно, вы еще никогда не общались с Богом по-настоящему. Поэтому Святая Церковь в богослужениях обязательно в вектениях церковных вставляет это слово, и мы слышим со страхом Божьим, благоговением входящих в вонь, то есть в храм Божий. То есть, входя в храм Божий, человек уже должен как бы настраивать себя чувством страха Божьего и благоговения. Это нераздельные чувства. Нельзя с одним страхом войти. Обязательно должно быть благоговение и трепет. Трепет – это уже как бы реакция страха и благоговения, они вот перед Богом выражаются в виде трепета. То есть ангелы трепещут перед Богом, и люди, которые соприкасаются с Богом, они тоже начинают трепетать. То есть вот это благоговение у них выражается в вот таком удивительном трепете. Вот, что так они боятся уже не просто Бога, как несравненно превосходящую, бесконечно превосходящую их личность, а они боятся потерять вот это прикосновение. Вот эту милость Божию, которую Бог со своей стороны, преодолевая все вот эти немыслимые для нас расстояния, преграды, Он снисходит к своей твари и позволяет прикоснуться к себе, как он сказал Фоме, когда тот сомневался в его воскресенье, и приди и вложи руку свою в ребра мои, и персты свои в ладони мои, чтобы убедиться. То есть, и хотя это было ему позволено сделать ради утверждения в вере, но позволено было сделать через прикосновение. То есть все равно это было прикосновение, это было общение с воскресшим Христом. И, конечно же, мы видим реакцию Фомы. Он сказал: «Господь мой и Бог мой». И заплакал. Заплакало чувство умиления, благоговения. Он благоговел пред Богом. Он увидел всю свою греховность в этом неверии, по словам другим, в его воскресенье. И в то же время он увидел, как Господь со своей стороны милостив, как он снизошел к нему и позволяет как бы вступить в самый тесный контакт, прикосновение. И вот это как бы прикосновение к телу Христа, оно преобразует для нас прикосновение к Богу Духу, ибо Бог есть Дух, ищет себе поклонников в духе и истине. Бог есть истина, Он есть Дух, и мы должны, конечно, и в истине стоять, но и должны Духом как бы взыскивать Бога. А посредством призвания Его имени. Поэтому, как только мы из благоговения, с чистым страхом Божьим призываем имя Божие, естественно, и в смирении глубочайшем, которое показывает нам, кто мы есть на самом деле и кто Он, и вот на этом контрасте мы предстаем пред Богом, то страх Божий и смирение нас приуготавливает, а благоговение совершает само это общение. И мы в благоговении стоим, и никакой греховный умысел, никакое греховное чувство не может проникнуть в душу вот так предстоящего и так молящегося человека. Это святая истина, это опыт. Если вы в своей молитве переживете нечто подобное, вы поймете, о чем я вам говорю. Вы поймете и увидите отчасти, насколько велик и славен наш Бог, и насколько каждый из нас ничтожен, немощен. То есть, чем больше человек ощущает Бога, тем больше он видит свое ничтожество, вот, свою немощь, свою греховность. И тогда даже тень греховного помысла, скользнувшая по уму или по сердцу нашему, будет выглядеть преступлением такой силы, такого ужаса, что как бы ничем нельзя удовлетворить наказание, кроме как помещением в вечное мучение. И душа признает это от глубины убеждения, от глубины разумения своего, что она достойна всех временных и вечных казней ему. Если до этого мы и повторяем смиренословие, слова святых отцов, слова Писания, которые правильные, истинные, и мы правильно их себе прилагаем, но мы не чувствуем, и мы лицемерим не сознательно, а ввиду того, что мы говорим о том, чего не переживали. Но мы говорим на уповании, мы говорим с желанием это получить, мы говорим, понуждая это иметь. Поэтому это не чистое лицемерие греховное, а это как бы вынужденное несоответствие. Здесь лицемерие в смысле несоответствия. И мы и это видим, и это признаем, потому что мы еще не испытали на самом деле. Как только мы испытаем это, тогда мы и уже не лицемерим. Мы свидетельствуем свой опыт. Ах, вот о чем говорили отцы. Вот что такое предстоять пред Богом. И вот что такое благоговение. И почему так важно его иметь, стяжать и как можно чаще в него входить и пребывать пред Богом. И благоговение как бы к всему божественному отсюда. Потому что источник всего божественного Бог. И поэтому мы начинаем благоговенно относиться к святыням различным, к всему освященному и к пастырю своему, к священнику, уже понимая, что он особо освящен Богом на служение. Поэтому как бы от Бога это благоговение мы на церковь, на храм, даже на вещество освященное мы относимся с благоговением и к святой воде, и к кресту Господню, то есть изображению креста, который мы на себе носим, или на престоле лежит, или на куполе храма, или распятие, где мы не видим, мы как бы через крест или через образ, икону, да, взираем на Бога. И поэтому благоговеем не перед доской с красками, не перед металлом, деревом или камнем, а перед Богом. Мы все время как бы от вещества уходим и обращаемся к Богу, и поэтому опять и опять входим в спасительное чувство благоговения. И поэтому я призываю вас позаботиться о стяжании этого чувства, молить об этом Бога и понуждать при каждой молитве не кое-как, не быстро, не поверхностно, а именно с благоговением вычитывать свои молитвы. Лучше прочитать меньше, лучше одну молитву прочитать, «Отче наш», «Боруйся, Дева, радуйся», «Символ веры» или еще какую-то несколько молитв, но с благоговением, чем вычитать длинные правила, лишь потому, что так положено сделать. Никогда не надо делать только потому, что так положено, и как бы заполнить эту форму. Бог не требует с нас этого. Поэтому лучше представить, сколько будет посильным, но в правильном настроении, чтобы вступить в живое общение с живым Богом. Тогда и польза будет ощутимая. Если этого не будет, мы будем молиться просто перед стеной. И, конечно, и от стены получим то, что может дать стена нам только. Бог не слушает тех, которые обращаются к Нему не из чувства благоговения. Это дерзость, это наглость, это гордость, это хамство по отношению к Богу молиться без благоговения. Поэтому не удивляемся, когда мы читаем у преподобного отца нашего Симеона Богослова, что самый страшный грех перед Богом – это есть молиться Ему неправильно, не из правильного устроения. Он сказал бы, человек молится Богу, какой же здесь грех? Оказывается, в самой молитве неправильной тут и есть грех. То есть она является не просто празднословием, пустословием, потому что она не приносит плода. Она еще оскорбляет величие Бога неправильным отношением. И поэтому это тяжкий, страшный грех, как пишет отец. Но ощутимость этого греха у нас отсутствует. Мы привыкли к тяжести грехов, опять-таки, по-человечески. Убийство, прелюбодейство, воровство, разбой. Вот это, мол, тяжкие грехи. А подумаешь, там помолился без страха, без благоговения. Да, ничего страшного. Нет. Вот эти грехи душевные, вот, очень мало замечаемые на нашем плотском уровне, они не менее тяжкие, а даже более тяжкие. Гордость сразу тоже неприметна. Но она сразу отделяет человека от Бога. И является матерью всех грехов и, собственно, одним из самых страшных грехов. Сам Бог внушается вместе. А все остальные грехи, непослушание Богу и прочее, они происходят из гордости. Поэтому и неблагоговение – это следствие гордости, которую человек не хочет преодолеть. Потому что смирившийся человек, человек, убоявшийся Бога как должно, он обязательно будет молиться Ему с благоговением. «Ныне уразумели они, — продолжает Господь, — что все, что Ты дал мне, от Тебя есть». Это еще одна тайна, которую открыл Господь нам, что все, что имеет Христос, Он получил от Отца. Это союз Святой Троицы. «Ибо слова, которые Ты дал мне, Я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что Я и шел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня». То есть Господь нам передал слова Бога Отца. То есть Он все время подчеркивает, что Он пришел по воле Отца, творить волю Отца, делать, что Отец Ему поручил. И слова, которые Ему Отец сказал передать людям, Он передал. И имя Его открыл. И здесь слова истины, слова Божьего откровения Он передал кому? Тем, которых Он и дал, людям, которых Он и дал Христу. И Я передал им, и они приняли. То есть те люди, которые приняли эти слова как Божьи, уразумели истинно, что Сын Божий и шел от Отца. и уверовали, что Сын Божий послан Отцом. Вот это важная часть нашей веры в Божественном Откровении, что так и истинно уразуметь, принять, верить и хранить эту веру. «Я о них молю, не о всем мире молю». Страшные слова Господа, но истинные. Значит, только о тех, кто так истинно уразумел, принял и уверовал, о них Господь молится. То есть, мы можем попасть в число этих людей, за которых Он, Господь молится Отцу Своему, только тогда, когда мы будем так веровать. «Не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои». Они, то есть люди Божии, избранные Божьи люди, да, они и Отца, и они же Сына, ибо Отец отдал их Сыну. «Все мое Твое, и Твое мое, и я прославился в них». Здесь Господь показывает, что у них все общее с Отцом. И что Он прославился в людях, потому что до этого Он имел славу у Отца и у Духа Святаго, но Он свою славу не имел. А сейчас, сделав это дело, Он прославился и в нас, в людях. «Я уже не в мире, но они в мире. Я к Тебе иду, Отче Святый, согради их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы». Понятно, о чем говорит Сын Божий Иисус Христос. Что Он уходит из этого мира, вот праздник Вознесения напоминает нам об этом, к Отцу, и сел одесную Отца, да, то есть сел на равных с Отцом. Но просит, чтобы Бог Небесный соблюл их во имя этого Бога. Опять-таки, здесь включается имя. И во имя Бога, то есть, как бы имя Божие еще имеет силу хранить тех, кто избран Богом и кто это имя с благоговением и верою призывает. «Тех, которых Ты мне дал», то есть Господь знает этих людей, и требует, вернее, указывает, а заодно и требует от нас, чтобы они были едины. То есть единство Церкви — это важное Богом заповеданное качество ее. Это ее суть. Церковь едина. И в смысле одна, и в смысле соединенная из разных людей. Она составляет единое целое. То есть не просто люди там сами по себе живут, а они должны осознавать, что они составляют единое тело Христово, единую Церковь. Вот. И поэтому и апостол Павел так требует единомыслия, единодушия, иметь одни и те же мысли и так далее. То есть, потому что вот это единство в Духе Святом, оно проявляется у нас прежде всего в единстве веры, в единомыслии, в единодушии. И мы можем входить в это единство только по мере стяжания благодати Духа Святаго. А благодать Духа Святаго дается нам прежде всего за покаянное очищение себя, за пребывание в покаянии, за призывание имя Бога с целью покаяния, за участие в церковных таинствах. Это основные, как бы, вот, источники получения благодати. А потом уже и добродетели, исполнение заповедей. Но вот основные, как бы, источники благодати — это все заповеди сводятся к тому, чтобы жить в покаянии и творить волю Божию, и призывать Его имя, которое Он нам даровал. Если мы это делаем, мы получаем и это обетование, и единство. И это единство должно быть не только осознаваемое нами, понимаемое, да, оно должно быть реально ощущаемое. Оно должно быть, и от того, что оно есть, должно ощущаться. Понимаете, это особая духовная семья, Церковь – это особое духовное родство. И поэтому ничего для христианина, для части церкви, каждый из нас – часть церкви, ут, как апостол говорит, нет ничего дороже этого тела. Если я принадлежу этому телу, я его часть, то для меня ничего дороже нет. И если родственники по крови и плоти находятся вне церкви, то я поддерживаю с ними отношения только по заповедям. Но я с ними не обязан быть едино. Я с ними не обязан быть единомысленным. Я с ними не обязан быть единодушным. Если они вне Христа, вне церкви, они не на лозе, не на пути спасения, что может у нас быть общего, кроме формального родства? И вот по формальному родству я и нахожу заповеди, которые вот из этих условий, обстоятельств я и должен выполнять. То есть чтить отца и мать я чту, но не люблю их больше, чем Христа, но не слушаю, если они выступают против Бога, и так далее, и так далее. То есть все заповеди включаются и подбирается соответствующая заповедь, которая работает в отношении этих родственников. При соблюдении должного почтения мы подчеркиваем свое неединство. И наоборот, в церкви мы при всех наших немощах, при всех наших каких-то недостатках должны постоянно как бы вот за этим единством наблюдать и добиваться его. Как бы каждый из нас отпадает от этого единства через грех. И опять через покаяние мы должны себя восстанавливать в церкви и входить в это единство. И опять благодарить Бога, что мы его составляем. То, что и мы входим в это единство. Об этом молил своего отца наш Господь Иисус Христос. И вот это единство вот Господь сравнивает с единством Пресвятой Троицы. То есть один Бог, но в трех лицах. Одна церковь, но во многих лицах. Но духовное единение должно быть подобное, как у Бога. То есть это наш высочайший образец для единения. И у Святой Троицы нет никаких разногласий, нет, не может быть никаких конфликтов, каких-то недоумений, споров. Там полное единомыслие, единодушие, и Церковь Христова призвана к этому. То есть, а мы, как части Церкви, должны все делать, чтобы уподобляться Богу в этом единстве. «Когда я был с ними, — продолжает Господь, — в мире, я соблюдал их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание. Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную». То есть Господь уходит из мира, но люди, его избранные ученики, последователи, христиане остаются в мире. И Господь, конечно же, заботится об этом. Пока он был, я сохранял их во имя Твое. Но теперь я должен уйти и прошу, чтобы они имели радость мою совершенную. Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их. Потому что они не от мира, как и я не от мира. Очень важная истина, богооткровенная истина. И в нее надо тоже как бы вдуматься, уразуметь, постигнуть, о чем Господь говорит. «Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их». За то, что Бог передал своим людям свое слово, те, которые не принимают Бога, становятся лютыми врагами. За слово и еще за имя. В другом месте сказано, и будьте ненавидимы всеми за имя мое. То есть всего как бы два предмета ненависти, то есть, по которым нас, верных христиан, ненавидит остальной мир, не принявший Христа, изменивший Христу или отступивший Христа. Они ненавидят нас за слово истины, за благодатное слово, и ненавидят нас за имя Божие, к которому мы относимся как к самому для нас важному, драгоценнейшему, что только может быть в этой жизни. И за это нас ненавидят. Люди не ценят имя Божие, люди не ценят Слово Божие, они ценят славу человеческую, деньги, богатство, силу, знатность и всякие другие греховные, так сказать, достижения. Временные, тленные вещи ценят. И поэтому они не могут понять, почему мы так дорожим именем, почему мы так дорожим Словом Божиим. Для них это просто пустое слово, малозначащее, ну, может, интересное там иногда для любопытства. Но они не могут оценить вообще, что это Слово живого Бога и имя живого Бога. Потому что они Бога не знали. Господь сказал, они не познали ни меня, ни Отца моего. Это основа водораздела. Есть люди, которые познали Отца и Сына и Святого Духа, а есть люди, которые не познали. Между ними пропасть непроходимая. Поэтому эта пропасть непроходимая и это совершенно противоположное качество вызывает лютую ненависть со стороны миролюбцев. И кому? К мироотречникам. С этой стороны христиане называются мироотречниками. То есть люди не от мира сего. Почему? Потому что сам Господь не от мира сего. Он об этом высказывался не один раз в Писании и подчеркивал это. Значит, мы подражаем своему Господу. Мы поступаем вслед за Ним. И поэтому, мы, принимая Его, мы становимся не от мира сего. И чем больше проявляем покаяние, чем больше призываем Его имя, чем больше мы стяжеваем благодати, тем больше мы становимся мироотречниками и тем больше становимся ненавидимыми людьми мира сего. Это духовный закон. Поэтому не смущайтесь, если вас будут ненавидеть самые близкие родственники. Если они не на стороне Христа, так должно быть. Иначе и быть не может. Горе нам, если о нас добрые говорят все человецы. Горе нам. Значит, мы что-то неправильно делаем. Мы формально вот с Богом, реально мы не с Ним, потому что не может такого быть. Если на Господа говорили, что он Вельзевул, и всякие другие хуления, и клеветы возводили, то что говорить о нас, которые действительно и обладаем и немощами, и грехами, и есть всегда за что придраться, то как же нас должны поносить? Каждого из нас. Поэтому не удивляемся, что нас ненавидят, презирают, что нас клевещут, гонят и будут знать. Это наша данность. Мы укрепляемся от Бога, что как Он не от мира сего, и мы не от мира сего. Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. То есть до времени мы по воле Божией вынуждены жить в этом мире, который нас ненавидит, еле носит. Но такова воля Божия. Мы смиряемся, принимаем это и возделываем свое спасение в этих благоприятных для нас условиях, но очень неприятных для терпения. Ибо это мучительно. Любое мучение человек хочет как можно скорее избавиться от любого мучения. Неприятно терпеть мучения. Поэтому мучение для нас это временное какое-то положение. Мы знаем, что это временно. Все равно земная жизнь вся временна, и поэтому мучение в ней тоже временное. Страдания, лишения, гонения, все временное. Поэтому оно закончится. Это наша надежда. А вечное блаженство никогда не закончится. И мы все время, когда у нас скорбные обстоятельства, должны променивать как бы вот эту временность скорби на вечность ожидаемой радости и блаженства. Поэтому Господь и обетует, что Он сохранит нас от зла. каком смысле сохранить от зла? Что зло вообще не будет к нам иметь доступа? Нет. Как же оно не будет иметь доступа, если нас будут гнать, ненавидеть, предавать на судилище, избивать, убивать? Нет, зло будет к нам иметь пристание. Но сохранить от зла, чтобы оно нами не владело. Чтобы мы не пошли за злом, чтобы мы не склонились на его сторону, чтобы оно нас не соблазнило, не искусило и не сделало сотрудником своим. В этом смысле сохранить от зла. А не от скорбей, которые зло будет нам причинять. Это ненависть мира, князя мира сего и его бесов. Они не от мира, как и я не от мира, утверждает Господь. Поэтому мы вооружаемся этим откровением, этими словами Господа и ставим себя правильно. И в отношении Бога, как я сказал, благоговением, и в отношении этого мира, что мы всей церковью своей, мы не от мира сего. Мы особое единство, особое тело Христа Бога нашего. И все, кто входит к нам без лукавства, без корысти, без лицемерия, без притворства, а истинно ради спасения, ради Бога, ради своей блаженной вечности, они с нами состоят единство, это наши самые дорогие, любимые братья, сестры, наши уды нашей церкви. Все, кто входит притворно, волки хищные, обманщики, которые мы сегодня из Деяния вспоминали, они все равно из церкви уйдут. Не будет такого, чтобы они остались. Самые последние плевелы будут исторгнуты из церкви, уже прижаты, как сказано в Евангелии. Поэтому благодарим Бога, что мы в церкви, и молимся о том, чтобы соответствовать своему призванию, то есть быть мироотвечниками и стяжать благоговение пред Богом. И да будет сие его милостью и помощью, молитвами всех святых, от века угодивших ему. Аминь.